Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой со священником Анатолием Нагорным о паломнической поездке на Святую Землю, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Предисловие составителя Патерика. В сей книге описаны доблестные подвиги, образ чудной жизни и изречения святых и блаженных отцов, дабы соревновали им, учились у них и подражали им те, которые желают вести жизнь небесную и идти путем, ведущим в Царство Небесное. Впрочем, надобно знать, что святые отцы, ревнители и наставники блаженного жития монашеского, однажды воспламенившись божественной и небесной любовью и ни во что вменив все мирские блага и почести, более всего старались о том, чтобы ничего не делать напоказ. По преизбытку смиренномудрия они сами скрывались и скрывали наибольшую часть своих подвигов, так они совершали свой путь по Христу. Посему никто не мог подробно описать нам доблестной жизни их, но только некоторые краткие их изречения и деяния описали мужи, особенно занимавшиеся сим делом, не с тем, чтобы воздать им какую-либо честь, но чтобы возбудить потомков к соревнованию. В разные времена они записали таким образом очень многие изречения и подвиги святых старцев простым и безыскусственным языком, в виде повествования, имея в виду единственно пользу многих читателей. Поелик уже смешанное и беспорядочное повествование о множестве предметов довольно затрудняет соображение читателя, когда нельзя обнять памятью содержание книги, беспорядочно разбросанного в ней, то мы избрали изложение по предметам или главам, которые по своему порядку и совмещению изречений одного содержания желающим может принести действительнейшую и скорую пользу. Ибо немало склоняет к добродетели слово, в одном смысле о ней произнесенное многими добродетельными мужами. Когда, например, Авва Антоний говорит: «Смиренномудрие избегает всех сетей дьявола», а другой Авва говорит: смиренномудрие есть древо жизни, растущее в высоту. Третий — смирение не гневается и не раздражает другого. И еще один говорит: «Если кто скажет кому со смирением «прости меня», тот попаляет демонов». То из всего этого разум читающего получает полное убеждение к тому, чтобы со всем старанием искать смиренномудрие. То же самое находится и в других главах. После увещаний к совершенству книга начинается честнейшими добродетелями и преимущественно нужными инокам, каковы суть безмолвия, сокрушения и воздержания. Потом, мало-помалу, восходя как бы по некоторой лестнице, изображает более совершенное и, наконец, переходит к общеполезным добродетелям, обнимающим вышепоказанные и возводящим к совершенству, устрояющим общежитие, каковы суть послушание, смиренномудрие и любовь. Ибо что может быть важнее и полезнее послушания или выше смиренномудрия, и что совершеннее любви? К этому присоединяются некоторые великие дарования — откровение и истолкование божественных словес, дар знамений и чудес — это суть дарования от Бога, а не дела человеческие. Может быть, не погрешит кто-либо, если причислит к ангелам человека, совершенно удаляющегося от общества людей, или постоянно ходящего нагим, или питающегося травой. Все это предложено всей книге с той целью, чтобы мы всячески искали означенных добродетелей, и чтобы знали, какую любовь к Богу имели святые отцы наши, и какими почестями сам он прославлял искренно прилепляющихся к нему. Таковы вышеозначенные более дарования Божии, нежели добродетели человеческие. Заключается вся книга достопамятными изречениями святых отцев, венчающими конец и изображающими вкратце обязанности иноков. Глава первая. Увещание святых отцев к преуспеянию в совершенстве. Некто спросил Авву Антония: «Что мне нужно соблюдать, чтобы угодить Богу?» Старец сказал в ответ: «Соблюдай, что заповедаю тебе. Куда бы ты ни ходил, всегда имей Бога пред своими очами. Что бы ты ни делал, имей на это основание в Божественном Писании, и в каком бы месте ни находился, не скоро отходи оттуда. Соблюдай сии три заповеди и спасешься». Авва Памва спросил Авву Антония: «Что мне нужно делать, чтобы спастись?» Старец сказал ему: «Не надейся на свою праведность, не жалей о том, что прошло, и обуздывай язык и чрево». Блаженный Григорий говорил, что от всякого человека, получившего крещение, Бог требует следующих трех условий — правой веры от души, истины от языка и целомудрия от тела. Авва Евагрий говорил: «Один из отцев сказал, что постническая правильная жизнь, соединенная с любовью, скоро вводит в монаха в пристань бесстрастия». Еще говорил: «Одного инока известили о смерти отца его. Он сказал известившему: «Перестань говорить хулу, ибо отец мой бессмертен». Авва Макарий спросил Авву Захария: «Скажи мне, какое дело монаха?» Сей отвечал: «Тебе ли спрашивать меня, отец?» На это Авва Макарий сказал ему: «На тебя мне указали, сын мой Захария. Есть некто желающий, чтоб я спросил тебя». Тогда Авва Захария говорит ему: «По мне, кто делает себе во всем принуждение, тот монах». Авва Исаия, пресвитер, говорил, что некто из отцев сказал: «Каждый человек должен прежде всего стяжать веру в Бога и непрерывное стремление к Нему, потом незлобие и невоздаяние злом за зло, благодушное перенесение зла, смиренномудрие, чистоту, человеколюбие и любовь ко всем, покорность, кротость и долготерпение, постоянство и любовь к Богу. Должен непрестанно призывать Бога с сокрушением сердца и с истинною любовью. Не надобно ему смотреть на прошедшее, но обращать внимание на будущее. Не надобно надеяться на добрые дела свои или служение, но просить непрестанно помощи Божией по причине находящих каждодневно искушений». Один брат просил Авву Исаию сказать слово. Старец говорит ему: «Если хочешь последовать Господу нашему Иисусу Христу, то сохраняй Его слово и умерщвляй ветхого человека. Если хочешь прилепиться к Нему, то должен до самой смерти отсекать всех, удаляющих тебя от креста, и приготовить себя к понесению уничижения и к спокойствию в отношении к злотворящим тебе. Должен смирить себя пред желающими властвовать над тобою. Должен соблюдать безмолвие и никого не осуждать в сердце своем». Еще сказал: «Труд, бедность, странническая жизнь, постоянство и молчание рождают смиренномудрие, а смиренномудрие заглаждает многие грехи. И того, кто не имеет сих качеств, тщетно бывает отречение от мира». Еще сказал: «Возненавидь все в мире и спокойствие телесное, ибо это сделало тебя врагом Бога. Как человек, имеющий врага, сражается с ним, так и мы должны сражаться с телом, а не покоить его».
В эфире программа «Благовещение».
Как по Божией горе, там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте.
Батюшка, у нас продолжается разговор о Святой Земле. Мне кажется, что он очень важный разговор. Вот совершилась еще одна поездка с группой паломников, и мне удалось милостью Божией поучаствовать в этом замечательном деле. И я думаю, у нас будет продолжаться, и будет целый цикл о Святой Земле передач. Поэтому скажите, пожалуйста, какие исторические события, помимо евангельских, важно вспомнить в начале беседы о паломничестве на Святую Землю?
Для того, чтобы увидеть весь смысл паломничества именно в Святую Землю, мы должны вспомнить немножко историю. Вспомнить время наибольшего расцвета Иерусалима как христианского города. Это время приходится на правление святого императора Юстиниана. Это VI век после Рождества Христова. Вот здесь мы можем вспомнить самое начало правления императора Юстиниана, когда к нему приехал великий святой, можно сказать, величайший святой того времени, это Савва Священный. Незадолго до этого произошло восстание самарян, и Святая Земля, и храмы были в какой-то степени разрушены. И вот около 530 года, это совсем в начале правления Юстиниана, время начала правления – это 527 год, Савва Священный с делегацией приехал к императору Юстиниану. И вот он рассказал, что там разорены храмы и что пострадало население. Хотя это восстание не было таким кровопролитным, но, в общем-то, пострадала Святая Земля. И что вот необходимо восстановить храмы, необходимо оказать такую вот материальную поддержку христианскому населению, и необходимо построить гостиницы и больницу для паломников. Так сказал Савва Священный императору Юстиниану. И он сказал, что если император Юстиниан это выполнит, то Господь его возблагодарит десятикратно. И император Юстиниан это воспринял. Он видел отблеск святости на лице Саввы Священного. Он встал со своего трона и поклонился. Византийский император поклонился святому старцу. Вот в VI веке это было возможно, может быть, в наше время, в последующем XII веке уже такого не было. Но тогда это было, и он воспринял это как пророчество. И император тоже призвал своих министров и стали обсуждать, как помочь Святой Земле в этой ситуации. Савва Священный отошел и стал молиться. Один из его помощников сказал, почему вот ты не участвуешь. А Савва Священный сказал, у каждого свое дело. У императора свое, а у нас свое. Император Юстиниан принял решение помочь Святой Земле, и помощь была оказана. Были восстановлены храмы, были посланы военные гарнизоны для охраны от кочевников, и были построены гостиницы и больницы. И Господь действительно возблагодарил многократно. Уже через несколько лет император Юстиниан смог вернуть себе западные области. Италия в то время была завоевана вестготами, а Северная Африка была завоевана вандалами. И вот уже в скором времени лучший полководец Юстиниана Велиазарий уже входил Константинополь и вел своих пленников, короля остготов и короля вандалов. И вот границы империи расширились. Вот за благоустройство Святой Земли так Господь возблагодарил императора Юстиниана. Но Юстиниан был воодушевлен этим, и было такое решение принято построить большой храм на Святой Земле. Храма уже было к этому времени много. Построена Юстинианом и его предшественницей, царицей Евдокией, но было решено построить большой храм, базилику Нео. Тогда, вот после 4-го Халкидонского собора, окончательно утвердилось почитание Богородицы, именно как Богородицы, И вот в окрестностях Храмовой горы, или даже на ней, вот было решено построить храм Нева, новый храм, величественный храм, величественную базилику. Остатки этой базилики обнаружены. Стена базилики, толщина ее 6,5 метров, длина более 100 метров и ширина более 50 метров. Вот храм в центре земли, содела Господь спасение в центре земли, как пишет псалмопевец. И вот воодушевленный Юстиниан хотел построить такой величественный храм для просвещения всех народов здесь, в центре земли. Ибо он понимал, вот какое значение имеет и богослужение, и строительство храма на святой земле. Этот храм был построен, был освящен в 543 году, и он функционировал. Во всяком случае, известно вот до пришествия персов в 614 году, и, видимо, он существовал до 8 века. Уже когда на Храмовой горе стали строить мечети, храм был разрушен и не восстанавливался. В общем-то, это сведение из истории церкви говорит о том, насколько важно паломничество. Паломничество и поддержание святых мест, содержание на нем храмов, поддержание молитвы, благоустройство гостиниц и больниц для паломников. Это важно для всей Вселенской Церкви.
Отец Анатолий, расскажите, пожалуйста, о том, как Россия поддерживала христианство на Святой Земле.
Ну вот Серафим Саровский сказал так, что вот еврейский народ избран для того, чтобы к нему пришел Спаситель, а русский народ избран для того, чтобы он сохранял в своих недрах церковь. И вот русский народ, русское государство всегда поддерживало храмы, поддерживало христианство в Палестине. Это продолжалось до революции. Поддерживалось государством. И хотя вот русской церкви не разрешалось иметь епископа, и до сих пор не разрешается, но вот именно православная церковь на Святой Земле существовала во многом благодаря поддержке России. Но вот в наше время поддержка осуществляется не государством, а поддержка осуществляется паломниками. И положение христиан на Святой Земле в настоящий момент, в общем-то, трудное. Государство Израиль по национальному признаку, там 6 миллионов евреев и 5 миллионов арабов. Христиан около 1%, около 150 тысяч. По национальности христиане на Святой Земле – это арабы. Хотя большинство арабов, конечно, исповедуют ислам, но вот есть малое количество христиан. И среди арабов есть священники и есть даже один епископ. Греческое священство на Святой Земле – это не граждане Израиля, они имеют статус дипломатических работников и получают они зарплату от греческого правительства. Они объединяются в Святогробское братство Тафа, цель которого – сохранение святых мест, но заниматься проповедью на Святой Земле, проповедью христианства, в общем-то, трудно.
Потому что, во-первых, их ведь не так и много. В каждом монастыре бывает по одному, по два монаха. И основной паствой это как раз являются у них и арабы, и в основном те, кто приезжает, паломники. Других нет. И даже непонятно, сколько такая ситуация может продлиться. Ну, по воле Божьей, может быть, и как-то улучшится все, и увеличится количество христиан. Вот строить такие положительные прогнозы трудно, но опять же мы знаем, что над всем Бог, и Он может в любое мгновение ситуацию исправить. Но даже в том виде, в каком она сейчас существует, все-таки это лучше других времен. И главное, что паломники из православных стран, из нашей Украины, из России, из Молдавии, из бывших союзных республик и стран СНГ, имеют возможность в большом количестве приезжать. И, как мы знаем, в этом году было такое нашествие украинских паломников, было одновременно 30 тысяч. Это очень много. И греки, которых там по несколько человек, они бедные, конечно, содрогнулись от такого количества.
Да, на Святой Земле греческие монастыри, в общем-то, малочисленные. Самый многочисленный монастырь – это монастырь Святого Саввы, в котором подвязается от 18 до 20 монахов. Среди них есть даже два русских монаха. Я, когда был в первый раз, нас водил по монастырю русский монах. Он на меня смотрел, а потом, уже когда закончилась наша экскурсия, он так робко спросил: «А может быть, хоть на несколько дней у нас останетесь?» Но другие греческие монастыри, там по одному, по два монаха живет, к сожалению. Но самые многочисленные монастыри, конечно, вот наши русские, вот женские монастыри. Горнинский монастырь, в котором уже около 90 монахинь. Монастырь на Леонской горе, монастырь Марии Магдалины, в котором тоже более 80 монахинь. И Спасо-Вознесенский монастырь, там более 40 русских монахинь. Но вот монастыри на Леонской горе не принадлежали русской зарубежной церкви. Но теперь вот мы едины, и вот мы имеем вот эти три монастыря. И по словам нашего экскурсовода, в общем-то, жизнь у них трудная. Приходится им много трудиться. Здесь, на Святой Земле, это молитвенный труд, содержание монастыря.
И приема паломников.
Да, для приема, для обслуживания паломников. Ну вот для утешения монахинь, наши паломницы привезли на Святую Землю 9 вышитых икон, которые были изготовлены здесь у нас в России, в Новотихвинском монастыре под Екатеринбургом. Мы их передали, и насельницы монастырей были нашему вниманию, этим иконам были очень рады.
Мне было интересно смотреть, и так тепло на душе становилось. Вот, допустим, Гефсиманский храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Ведь там все монахини числятся при Вифании, если официально статус их брать. Там у них русская христианская школа для арабских девочек, где нас принимали с огромной теплотой, где тоже были привезены нашими паломницами дары. И тоже очень интересно было смотреть и беседовать с матушкой Марфой, например, которая директор школы, которая сама немка из казахстанских немцев, уехавших в Германию, из потомственной семьи педагогов, которую не миновала эта участь на послушание. И вообще вся атмосфера. Меня, например, поразило, что, допустим, в этом же монастыре, где игуменья сама русская эмигрантка из Австралии, собраны со всего мира монахини. Из Америки, из Франции, из Германии, из Москвы, из Киева, вот из России. И все они очень хорошие специалисты, каждый в своей области. Многие там, кто член союза художников, кто член союза скульпторов, профессионалы. И все свои таланты они принесли на служение Богу. Делаются великолепные плащаницы, мозаика, все помимо вот школы. То есть такая жизнь вот в таком достаточно враждебном окружении.
Да, там монахини приехали со всех, в общем-то, континентов, и монашеская жизнь таким образом поддерживается. Но вот это как бы воспроизведение обычной ситуации на Святой Земле. На протяжении 2000 лет не было такого народа, которым был бы как бы хранителем святых мест. Всегда там жило множество народов. Там жили греки. Жили выходцы из Европы, жили грузины, жили армяне, жили арабы. И вот они составляли христианское население Святой Земли. Вот так было всегда, такое вот множество народов. Всегда вот всем миром хранили христианство и поддерживали христианство на Святой Земле.
Хотя внутренне, конечно, очень много нестроений, градус очень высокий отношений бывает, потому что, ну, как известно, чем выше святыня, чем значимее она, тем больше вокруг напряжено. Как вот на вершине горы, скалы, скажем, высокой, да, там и меньше кислорода, и молнии, и какие-то возможные искушения. Это даже вот внутри конфессии христианских мы знаем. Тут нечего скрывать, это правда. Мы знаем отношения греков и даже к русским паломникам. И вот тоже бывает даже грустно, что это еще ведется с императорских времен, что с радостью принимают пожертвования, пожалуйста, там все лампады, алтарная часть, там и та же куклы, многое сделано русскими людьми еще в той эпохе. И сейчас с удовольствием принимаются пожертвования, но достаточно не по-братски бывает, вот достаточно прохладно или враждебно даже. От тех же греков можно натолкнуться вот на такой прием. Неприятно, но как-то понимаешь, что вот такая данность.
Да, вот греческое священство еще у турецких властей 400 лет назад выкупило вот такое право, что там могут быть только греческие епископы на Святой Земле, в Палестине. Вот это до сих пор, в общем-то, сохраняется. И хотя вот мы говорим, что греческое монашество и священство там на таком положении, но вот они ревностно следят за тем, чтобы русская церковь, как самая такая многочисленная, вот вместе с тем, чтобы там не было у нее своего епископа, чтобы такое не усиливалось ее влияние. И на Святой Земле там страсти всегда накалены между греками, армянами, кто какой частью владеет храма гроба Господня, кто какими владеет храмами. То, к сожалению, да, там накалена такая обстановка, и подчас бывают конфликты.
Это, конечно, грустно. Возникали мысли, что поэтому, очевидно, Господь так попустил, что собственниками, хранителями гроба Господня, у кого ключи, являются две мусульманские семьи. Это же тоже не просто так.
Да, это еще во времена Османской империи так было установлено, что поскольку нет согласия между христианскими конфессиями, то хранителем ключа от храма гроба Господня будет мусульманин.
Ну, да, две семьи да, так да. И по сей день.
И до сих пор это так и осталось.
Но интересно, например, такой вот нюанс, такая подробность, что нельзя не вспомнить выдающегося деятеля нашей церкви, можно сказать, просто святого человека, который еще, к сожалению, не канонизирован, но благодаря которому мы имеем все эти земли, и все представительства наши русские на Святой Земле, и нашу русскую Палестину, и благодаря трудам, подвижническим, невероятным трудам архимандрита Антонина Капустина. И если бы не он, ничего бы этого не было. Это вот тот случай, когда один в поле воин. Он смог столько сделать, сколько не под силу за жизнь там десятку человек. Те проблемы, которые у него были в прошлом веке, они остались практически и сейчас, что интересно. И вот, когда вы говорили сейчас о представительстве мусульман, как собственников, мне вспомнился нюанс в Хевроне. Земля принадлежит нашему монастырю.
Там находится храм Святой Троицы и храм праотцев. И там находится Маврийский дуб.
Принадлежит и земля, и дуб нашей русской миссии, можно так сказать. Да. А хранителем уже 200 лет является один из арабских шейхов, который с детства потомственного там пасет овец, и вот он приглядывает за дубом и там даже как-то распоряжается, это очень колоритно.
Да, он является как бы сторож, вот хранитель Маврийского дуба. Он там следит, он продает частицы дуба, продает желуди, хотя вот эта земля принадлежит русской духовной миссии, там действует храм, ну и предполагается, что там будет монастырь, там есть уже 3 русских монаха.
Это хорошее такое начало. В Маврийском дубе мы делали отдельный материал, это отдельный повод для исследований, размышлений интересных. Но вот для меня открытием был Хеврон, где гробница Авраама, Исаака и Якова.
Да, вот в Хевроне мы посетили гробницу праотцев, пещеру Махпелла. Эту пещеру Авраам купил у местных жителей, и в этой пещере похоронен Авраам и Сара. Похоронен и Исаак, и Ревекка, похоронен Яков и Лия. По еврейской традиции там похоронены были Адам и Ева.
По преданию, да?
По преданию, да. Но вот во время потопа пещера была размыта, и уже Ной похоронил главу Адама на Голгофе.
На месте, которое впоследствии стало Голгофой.
Да, которое стало впоследствии Голгофой. Так, в общем-то, считают евреи, и так считают мусульмане. Но вот это массивное такое здание, древнее сооружение, оно построено над гробницами, построено над пещерой.
Как сказал наш гид, это единственное полностью сохранившееся здание времен постройки царя Ирода.
Да, это вот здание сохранилось с древних времен. Иные ученые даже считают, что это здание времен вот постройки второго храма, такое древнее. Но сам вход в пещеру, где захоронение праотец, там, в общем-то, закрытый. Можно видеть только вот такие полуцилиндрические построения, которые закрывают вход в пещеры, где похоронены праотцы. Можно подойти, на них посмотреть. И в этом массивном здании в настоящее время там находится синагога и находится мечеть, ибо и для евреев, и для мусульман это священное место.
Но еще нельзя не отметить, что вход вот в саму пещеру, в само захоронение по преданию и завещанию, туда запрещено входить какому-либо живому человеку, ему грозят проклятия. И мусульмане, и евреи всегда это соблюдали, боялись всегда. И издревле это считалось входом в царство мертвых. Сразу вспоминалась мифология греческая, так сказать, их представление о царстве мертвом. А здесь вот как бы для всего человечества, учитывая, что по преданию похоронены первые люди Адам и Ева. Вот особый такой еще сакральный смысл этого места.
Да, да, туда вход запрещен, и доступа туда нет. Но можно добавить, что там когда-то в этом массивном здании был христианский храм. и остатки его сохранились, но в настоящий момент там нет. Только святыня для евреев и для мусульман.
Батюшка, вот нельзя не отметить, как вот мы имели возможность 40 с лишним человек войти в синагогу, чтобы посмотреть само место. И в это время там находились молящиеся евреи, которые совершенно мирные, никак, в общем, не отреагировали на такое большое количество иноверцев. Вот это было тоже интересно. И нам там показывал наш гид, он, например, показал красное бархатное кресло-трон и спросил, как вы думаете, кого ждут евреи? Мы все, значит, попытались угадать, говорили, что Мессию, очевидно, на что он ответил, что нет. Они ждут пророка Илью. Вот такие нюансы, вот такие вот тонкости, они очень интересны. Когда на месте, вообще вся история Ветхого Завета, она, в принципе, оживает.
Да, вот мы видели синагогу, видели, как там молились евреи. Ну, вот на Святой Земле такая особая атмосфера. Конечно, бывают какие-то такие хулиганские выпады, но вот в принципе атмосфера держится более или менее мирно на Святой Земле. Совершенно разные конфессии вот как-то там уживаются. Вот в том числе и евреи, в общем-то, смотрели на нас мирно, занимаясь своей работой.
А что вам там еще запомнилось именно вот в Хевроне?
В Хевроне запоминается то, что там живут арабы и живут евреи. И поскольку это город священный для арабов и евреев, то там идет постоянная борьба. И много раз там случались еврейские погромы. Но, тем не менее, вот еврейское население не покидает этот город. Там живут целые семьи, подчас рискуя жизнью, но вместе с тем, вот, считая, что священный город для евреев, его нельзя оставлять, там нужно оставаться.
Ну, надо еще заметить такую вещь, что город-то сам арабский, и эти евреи, которые там поселились, они же не так давно приобрели эти земли, смогли там заселиться, это же не древние поселения. Именно это тот род людей, которые очень верующие, которые готовы жизнь отдать за свою веру, и всякими способами они пытаются выкупить земли и оттеснить арабов. И до сих пор даже, что удивительно, вот в наши дни, когда им удается какой-то хитростью купить земли, а у арабов даже тот, кто через подставное лицо или как угодно продал евреям землю, он карает смертной казнью и по сей день. И говорили, что даже были случаи, что кто-то из арабов, продавший вот так, то ли в Австралию уехал, его все равно нашли и убили. Даже вот такие жесткие вещи там стоят насмерть. Вот с одной стороны евреи за свои святыни и, так сказать, за свое древнее предназначение. И мусульмане, которые уже живут тоже не один десяток лет там. Вот вы сказали место напряжения. В Израиле это второе место после сектора Газа, вот по такой вот жесткости и по напряженности.
Сектор Газа, там живут, в общем-то, арабы, живут, так сказать, замкнуто. Там арабское население.
Я имею в виду по напряжению, по тому, что в любой момент могут вспыхнуть военные действия.
Да, а здесь вообще-то вот такое население и арабское, и еврейское. И вот то, что вот евреи так, это рискуя жизнью, живут в этом городе, желая присутствовать там и жить, где находится их святыня, конечно, для нас это пример. Вот если бы мы, так сказать, стремились бы так вот сохранить, например, Косово, если бы там селились бы христиане, там жили и хотели бы там оставаться, возможно, нам удалось бы его сохранить. Но, к сожалению, вот у нас нет такой, в общем-то, последовательности в сохранении святынь.
Да, но это даже больше, может быть, касается самого сербского народа, его теперешнего состояния. Ну, а с другой стороны, трудно их упрекать, еще и возможности у всех разные тоже, потому что мы знаем, как еврейские общины поддерживаются всем сообществом мировым. И мало того, вот этих евреев, которых там, шутя, наш гид назвал, это как наше русское казачество, вот такие лихие, крепкие люди, и они пользуются особым уважением в своем окружении, и тоже у них видны дотации и прочая поддержка отовсюду. Батюшка, ну вот для меня, например, маршруты, я третий раз была на Святой Земле, они были новыми в основном для вас. Они были не все новыми, но, наверное, глубина знаний благодаря нашему гиду, она как-то увеличилась.
Ну вот в этой поездке в большей степени мы узнали о времени основания строительства Иерусалима, вот город Давида, как Давид строил город, кто строил, вот об этом периоде существования Иерусалима, о самом Давиде.
Это одна из самых интересных экскурсий была, да. Когда Ветхий Завет весь перед тобой живем, вот он встал, да. Вот ты все видишь.
Да, вот об этом мы узнали больше. Ну, конечно, жизнь самого Давида всегда интересна для паломников и для всех верующих. Для нас было большое приобретение то, что мы увидели и услышали.
Да, ведь там продолжаются археологические раскопки. Если чуть ковшом под день, и наш гид, который там вырос, отец Роман, он там вырос 12 лет, и он говорил, что они бегали, могли там копнуть слегка, и монеты поверху прямо попадались разного времени. То есть вся земля святая – это живая история. Может быть, вы сможете поподробнее рассказать об этой экскурсии «Город Давида»?
Город Давида – это южный склон Храмовой горы. И это вот город, который стал строить Давид сразу после завоевания Иерусалима. Ну, это, конечно, по современным понятиям совсем такой небольшой участок. Это, ну, буквально для современного города один квартал. И там вот плотно стояли домики друг к другу. Среди них возвышался дворец Давида. У домиков были плоские крыши. Вокруг дворца, конечно, жили приближенные самого Давида. И здесь на нас всегда интересовало вот то, как же вот Давид, псалмопевец, на псалмах которого строится богослужение, вот как же совершилось его такое грехопадение, вот обстоятельства этого. Но вот здесь тоже, наблюдая именно город Давида, можно это понять лучше. Вот у евреев был такой обряд омовения, то есть они омывались водой, омывались полностью, это такой носило религиозный какой-то характер у них, периодически это делали. И вот удобно им было делать это на крыше своего дома.
Там вода нагревалась, там хранилище воды было, да?
Да, там хранилась, в общем-то, нагретая вода, и крыша, поскольку была плоской, то, в общем-то, не видно было, что происходит на крыше. И вот однажды Давид вышел на крышу своей башни, он выходил посмотреть на город, ибо его дворец был выше всех, он видел весь город. И вот этот момент вышла делать омывание жена Уры и Версавия. Она сама, видимо, уловила этот момент, когда Давид выйдет осматривать город. Стала совершать свое омовение. И Давид ее увидел, и Давид, в общем-то, пленился. И ее просил призвать во дворец. Ее привели к Давиду, они познакомились, и Версавия стала жаловаться, что ее обижает ее, так сказать, молодой муж. И здесь Давид проник сочувствием. Его, так сказать, сердце вот дрогнуло. Таким образом вот закралось вместе, видимо, с сочувствием и такая вот страсть к этой женщине. Ну вот, и впоследствии, конечно, совершив вот одно грехопадение, Давид совершил и другое. То есть он послал на смерть Урию. И Версавия стала его женой. Родился Соломон. Вот в родословной Христа там указано, что Соломон родился от бывшей за Урией. Это, в общем-то, не сокрыто.
Интересен такой момент, что, несмотря на такое грехопадение чудовищное, для нас это один из примеров покаяния, рождения вот 50-го псалма. 50-й псалом, как вот принято считать, это следствие вот невероятного покаяния царя Давида. Мы его словами до сих пор сами пытаемся каяться. И здесь же, несмотря на те скорби, которые были посланы Господом, умер их первенец общий, показал Господь свою милость. Ведь любимый сын Соломон, который явился потом строителем храма Господня, он ведь, если так по-человечески говорить, был вот плодом этой грешной и такой любви незаконной, как бы. Но Господь все покрыл своей любовью. Он дал возможности пострадать, но он и утешил. И когда там на месте все это видишь, как-то и понятнее становится этих людей исторических, воспринимаешь уже как живых, да, как современников. И больше к ним какого-то вот участия человеческого можно проявить.
Да, видишь живых людей, им сочувствуешь, как бы входишь в их положение, в их мироощущение. И, конечно, не могло быть как будто иначе, ибо Господь пришел спасти всех, и праведников, и грешников. И ежели бы родословная Христа – это были сплошные праведники, то получилось бы, что Он как бы спасает только праведников. Но Господь принял на Себя нашу несовершенную человеческую природу. То есть принял природу всех нас. И поэтому он является спасителем для всех.
Батюшка, а вот это место, когда стоишь на башне Давида, как бы реконструкция этой башни, эта возвышенность, и показывает экскурсовод, гид, вот посмотрите, вы видите впереди гору, где деревья, это гора Соблазна, и говорит о том, что Соломон, у которого было много наложниц, но оказывается совсем не потому, что он был таким обязательно вот женолюбом, а именно потому, что это часто делалось из дипломатических соображений, исходя вот из той исторической ситуации, которая сложилась. Другое дело, во что это потом обернулось, мы знаем. На этом месте построили жертвенники и языческим богам, и это, в общем-то, под конец и погубило самого Соломона. Но ты это видишь, это все перед глазами.
Да, Соломона было 700 жен, и женился он на дочерях местных царей для того, чтобы закрепить политический союз. Здесь была такая политическая цель, поэтому, ну, в общем-то, греха нет. Это расширение было иудейского царства. И царство процветало до тех пор, пока Соломон держался истинной веры. Но были жены, которые поклонялись другим богам. И они захотели, чтобы были построены храмы для их богов. И вот Соломон здесь не устоял. Стали строить храмы для других богов. И вот за это Господь наказал. Царство, в общем-то...
Разделилось-то.
Разделилось царство. Царство оскудело. И за отступление от истинной веры Господь Соломона наказал.
Аллилуйя, аллилуйя.
Вы прослушали первую часть беседы с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Аллилуйя, аллилуйя, в Иерусалим они идут, там Христос проходил и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследил. И следочки проследил, и 5 ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и 5 ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода, а он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоил. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. Ой, блаженный этот путь, куда страннички в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя.
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Почему Бог попустил пасть Адаму и Еве? Почему не вмешался, когда они были искушаемы? Ведь если бы он вмешался, то не было бы болезни, скорби и горя. Почему они созданы такими легко искушаемыми?
Во-первых, было бы. Потому что тот человек, который задает этот вопрос, он обязательно бы сам.
Искусился?
Да. Вот до него мы жили несколько тысяч лет, а вот он уж точно бы не удержался. Почему? А потому что в ее вопросе чувствуется сомнение в Боге. А Адам-то тоже, почему он пал-то? Он задумался, а прав ли Бог? Ему дьявол-искуситель внушал мысль, что Бог не прав. Что Бог не очень такой, шибко хороший. Он боится, чтобы люди там что-то не узнали. Он что-то скрывает от
них. Бог корыстен.
Да, темнит. Засомневался в Боге и пал. Поэтому вот тот же механизм. Мы могли бы, никто бы не пал. Вот этот человек бы упал первым. И ничего. Порча вошла в человека. Стал распространяться.
Но мы, современные люди, действительно живем в мире обманов, соблазнов, искушений. И здесь сомнения, они многие считают как естественный продукт такой жизни.
Но вообще-то мы же понимаем, что это неправильно. Значит, это противоестественно. Но вместо того, чтобы пить родниковую воду, люди пьют фанту. Но это же безумие. Коту дай фанту попить, будет он пить? Будет, если неделю ему вообще влаги не давать. Он будет пить, что хочет. Ну так, да еще у мам купи, чтобы котенок просил фанты. Это невозможно себе представить. А человек пьет? Пьет всякую гадость, курит всякую гадость. Как вот? Он пал, он потерял очень многое. Его природа извратилась. Ему хочется, человеку, всяких гадостей.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Дети». Мелькают дни, бегут месяцы, проходят годы. А там, в России, растут наши дети, наше русское будущее. О них доходят странные вести. У годовалых еще нет зубов, двухлетние не ходят, трехлетние не говорят. Растут без молока, без хлеба, без сахара, без игрушек и песен. Вместо сказок слушают страшную быль о расстрелянных, о повешенных, о замученных. Учатся ли они, те, которые постарше? В советских газетах было объявлено, те из учеников и учителей, которые приходят в школу исключительно для того, чтобы поесть, будут лишены своего пайка. Следовательно, приходили поесть. Учебников нет. Старая система обучения отвергнута, новой нет. Года полтора тому назад довелось мне повидать близко устроенное в Петрограде заведение для воспитания солдатских детей. Заведение было большое, человек на 800, и при нем роскошная библиотека. Так как в роскошную библиотеку попали книги частного лица, очень об этом горевавшего, то вот мне и пришлось пойти за справками к самому начальнику. Дом, отведенный под заведение, был огромный, новый, строившийся под какое-то управление. Отдельных квартир в нем не было, и внутренняя лестница соединяла все 5 этажей в одно целое. Когда я пришла, было часов 10 утра. мальчики разного возраста, от 4 до 16 лет, с тупым, скучающим видом сидели на подоконниках и висели на перилах лестницы, лениво сплевывая вниз. Начальник оказался эстонцем, с маленьким красненьким носиком и сентиментально-голубыми глазками. Одет, согласно большевистской моде, во френч, высоченные кожаные сапоги со шпорами, широкий кожаный кушак, словом, приведен в полную боевую готовность. Принял он меня с какой-то болезненной восторженностью. «Видели вы наших детей? Дети — это цветы человечества». «Видела. Что это у них? Рекреационный час? Перерыв в занятиях?» «Почему вы так думаете?» — удивился он. «Да мне показалось, что они все там, на лестнице. Ну да, наши дети свободны, и прежде всего мы предоставляем им возможность отвыкнуть от рутины старого воспитания, чтобы они почувствовали себя свободными, как луч солнца». Так как дело происходило вскоре после знаменитого признания Троцкого «С нами работают только дураки и мошенники», то я невольно призадумалась, мошенник или дурак, и тут же решила — дурак. «К тому же, — продолжал начальник, — у нас еще не выработана новая система обучения, а старая, конечно, никуда не годится. Пока что мы реквизировали 600 роялей». «М? Ребенок — это цветок, который должен взращиваться музыкой. Ребенок должен засыпать и просыпаться под музыку». «Им бы носовых платков, Адольф Иванович!» — вдруг раздался голос из-за угла между шкафами. «Сколько раз я вам доклад писала! Дети прямо в стены сморкаются! Хоть бы портянки какие-нибудь!» — говорила сестра милосердия с усталым лицом, с отекшими глазами. «Ах, товарищ, разве в этом дело?» — задергался вдруг начальник. «Теперь, когда мы вырабатываем систему, детали только сбивают с толку». «А уж не мошенник ли?» — вдруг усомнилась я. «У младшего возраста одна смена. Сегодня 12 голых в постелях осталось», — продолжала сестра. Сентиментальные глазки начальника беспокойно забегали. Он хотел что-то ответить, но в комнату вошел мальчик-воспитанник с пакетом. «Ребенок!» — воскликнул, обращаясь к нему начальник. «Ребенок! Как ты не пластичен! Руки должны падать округло вдоль стана, а голова должна быть поднята гордо к солнцу и к звездам!» «Дурак!» — решила я бесповоротно. Снизу донесся грохот и вопли. «Дерутся?» — шепнул начальник сестре. «Может быть, их лучше вывести во двор?»
«Вчера они сестру Воздвиженскую избили. Кто же их поведет? Нужно еще сначала произвести дознание насчет сегодняшних покраж и виновных лишить прогулки. Эти кражи становятся невыносимы». Начальник прервал ее. «Итак, у нас теперь в наличности 600 роялей. На днях будет утверждена полуторамиллионная ассигновка, и тогда, прежде всего, детский оркестр. Дети — это цветы человечества». Когда я уходила, маленькие серые фигурки, гроздями висевшие на перилах, провожали меня тупо тоскующими глазами и, свесив стриженные головы, плевали вдоль по лестнице. А наверху дурак говорил напутственное слово. «К звездам и к солнцу!» — доносилось до меня. «К солнцу и звездам!» Но он надул меня. Он оказался не дураком, а мошенником. Через несколько дней я прочла в газетах, что он, получив на руки полуторамиллионную ассигновку, удрал с нею. Так и разыскать не удалось. Очевидно, прямо к солнцу и звездам. Растут наши русские дети. Больные, голодные, обманутые, обкраденные — наше темное, страшное русское будущее. Кто ответит за них? И как ответят они за Россию?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.